Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня у нас 18 октября 2022 года. Я по традиции отвечаю на вопросы наших слушателей, которые заданы на форуме нашей передачи. Вот вопрос от нашего старого слушателя «Москвич-370», YouTube-канала «Золкина с российскими пленными». Хотел вас спросить, знаете ли вы YouTube-канал украинского блогера Владимира Золкина? Он практически сразу после начала военной операции проводит беседы с российскими пленными и выкладывает видео с ними. У него уже 1 000 000 подписчиков, и с каждым днем их все больше. Он каждый день выкладывает новые видео с разными пленными. Иногда его коллега также проводит беседы. Ссылка на канал. Поймите меня правильно, я не прошу вас смотреть эти видео, тем более, что их в целом более 300, и многие из них более часа. Просто хотел показать сам канал, может, вы его уже знаете. Если не знаете, то скажу просто, в чем суть. И далее идет довольно длинный текст, который вы можете увидеть у нас на форуме, который как бы суммирует вот эти вот беседы Золкина с пленными и, так сказать, чего он от них добивается и чего в итоге они говорят. Ну, во-первых, я, конечно, хочу вас поблагодарить за то, что вы меня избавили от длительного просмотра этого канала и какого-то конкретного видео, потому что я вообще не люблю пропаганду. Никакую пропаганду. Ни с той, ни с другой стороны. Вы меня часто там, многие из наших слушателей либо отсылали к каким-то передачам там Соловьева или еще кого-то. Но я их действительно не смотрю. Понимаете, я не люблю пропаганду. Я точно так же не люблю украинскую пропаганду. Я анализирую информацию. Я считаю, что в анализе этой информации смысл передачи на самом деле. Поэтому, так сказать, когда вы избавляете меня от просмотра вот этих вот пропагандистских роликов, я за это вам благодарен отдельно. Попутно, кстати, замечу, что относительно там 1 000 000 просмотров, я уже неоднократно высказывался, что я в статистику Ютуба не верю. И сам лично в передачах сталкивался с этим. У нас даже есть некая передача, она была там, по-моему, даже, может быть, год или полтора назад, когда какой-то из наших отснятых на револьвере роликов стал набирать просмотры, там счетчик резко остановился, а потом повернулся вспять. То есть понятно, что им регулируют, почему речь шла о нескольких тысячах просмотров, а даже не о 1 000 000. То есть понятно, что те, кто скручивает счетчик, они точно так же нужные счетчики накручивают в обратном направлении с удвоенной скоростью. Поэтому количество там 1 000 000 просмотров и чему оно соответствует в реальности, сказать нельзя. Это тоже одно из орудий пропаганды, да, то есть доказать, что это средство такое массовое, что прямо его все смотрят, не отрываясь. Ну, пример с роликами Навального и так уже всем известен, там его количество просмотров превысило количество русскоязычной аудитории в интернете. Ну, неважно. В данном случае я просто хочу сказать, что я буду говорить о тех тезисах, которые вы задали в своем вопросе, их так или иначе любой из наших слушателей может посмотреть на нашем форуме, поэтому мне зачитывать их подряд не имеет смысла. Что я хочу сказать по этому поводу? Первое, ну, относительно самой схемы вопросов, которые вы пишете, что вот добровольно дали согласие на эту передачу, они прозрели, как бы соглашаются во всем с задающим вопросы, то есть, короче говоря, понимают, что они вот неправильно приняли участие в боевых действиях, потому что на самом деле напротив их противниками оказались белые и пушистые укры, которые добровольно выбрали свободу. Это мне отчасти напоминает видео Гордона, на которое вы часто мне задавали вопросы. То есть понятно, что в этих видео всегда участвуют только согласные с его позицией собеседники. Вот те, которые не согласны с его позицией, они в них не участвуют. Как следствие, в этих же интервью с пленными, в которых пленные, вдобавок еще в отличие от, так сказать, интервьюеров Гордона, люди не свободные. Они находятся, в общем, в заключении под контролем, так сказать, украинского гестапо, то есть СБУ. И понятно, что в этих условиях уже вообще сама свобода их выражения мнений, она очень сильно подвергается сомнению, да, есть ли она или нет. Но сверх всего, вот среди этих 300 видео, которых вы, видимо, полностью или частично посмотрели, все время попадаются только согласные с точки зрения интервьюера собеседники. А вот что с людьми, которые не согласны с этой точки зрения? Он же хочет доказать, что все, кто участвует в этой военной операции с российской стороны, они все как бы такие вот обманутые, среди них как бы идейных людей, которые борются с украинским нацизмом, нет. А если есть, то о чем бы его не проинтервьюировать их? И, допустим, вот войти в дискуссию, да, когда с одной стороны и с другой стороны изрыгаются точки зрения. Таких роликов, насколько я понимаю, среди этих 300 не существует. И по понятной причине. Потому что дискуссия, она противник пропаганды. В дискуссии выясняются точки зрения, да, они бывают противоположные. И их слушатель может сделать свой выбор, так это или не так. А пропаганда, она принципиально настроена на другое, на то, чтобы вы соглашались с той точкой зрения, которую вам хотят чухать. Вот я в этой связи припоминаю многие вопросы, которые задавали мне наши слушатели, допустим, по поводу того, что Краснов Саша отказался со мной вести передачи. Суть ведь не в том, что мы придерживаемся разных позиций по поводу вот этой вот операции или войны на Украине. А суть в том, что эта позиция либо должна разделяться на пропагандистской точке зрения, вот так вот прямо один поддакивает другому, либо в ходе дискуссии выяснится, что эта пропаганда не очень права. И поэтому, собственно, тот, кто понимает, что он оказывается в не очень удобном положении, он прекращает эту дискуссию, то есть ее сворачивает. Как, собственно, и получилось. Причем, более того, это вы можете проследить, как говорится, в живом виде, прямо у нас в эфире, потому что это происходило у вас на глазах, точнее говоря, на слуху. Ну и на глазах, кстати, тоже. Это же была передача на револьвере. Вот, поэтому вот, здесь все понятно. То есть, как только начинается дискуссия, кончается пропаганда. А сам вот этот ролик и подача материала делается именно с точки зрения пропаганды. И для пропаганды. То есть это не какое-то объективное журналистское расследование, так сказать, некого деятеля, который вот так вот пришел и, так сказать, решил свободно поговорить просто так с пленными, с военнопленными, просто для того, чтобы выяснить их точку зрения. И вот задача создать определенный пропагандистский посыл. Из этого, кстати, следует и второй момент. А вот этот журналист, он, собственно, откуда? Это вот чего? Такой свободный украинский блогер, который вот так вот приходит свободно себе в лагерь военнопленных и начинает беседовать там с ними, да, под запись. А его так все пускают, ну, потому что это свободная демократическая страна, тут кто хочет, приходи и говори, да, это вот так хотят представить. Но очевидно, что это фигня. И фигня хотя бы потому, что, ну, вот я в наших передачах, в наших эфирах упоминал, мне задавали вопросы, я отвечал на вопрос, например, о таком украинском журналисте Шария. Шария, видимо, насколько я не знаю всего его творчества, да, но он придерживается несколько иных позиций, чем нынешнее руководство, так сказать, незалежное. Да? При всем при этом он находится где-то в Испании, вообще за 3-9 земель. Так вот, его там за 3-9 земель СБУ доставало на предмет его экстрадиции, именно потому, что он там поддерживает ненужную им точку зрения, и при этом его ролики, его записи имеют определенное хождение на Украине. То есть, как говорится, смущают умы. Вот спрашивается, когда такое отношение даже к какому-то забугорному журналисту, которого туда уже давно вынудили выехать, какое отношение должно быть к журналисту, который приезжает в свой лагерь военнопленных для того, чтобы интервьюировать? Он должен быть твоим агентом просто. Понимаете? Поэтому надо относиться в первую очередь к тому, что, так сказать, данный, как его, Золкин, так сказать, выводит в своих роликах, это как продолжение пропагандистской деятельности СБУ. Вот оно с пленными работает для того, чтобы из них извлечь некий пропагандистский материал, для того, чтобы воздействовать, соответственно, в первую очередь на русское общество, ну и на русскоязычную аудиторию вообще. То есть понятно, что это журналист, но это не агент, это просто, я считаю, доверенное лицо СБУ, там, не знаю, может быть, у него там какие-то погоны есть на этот счет. Но, в общем, короче говоря, он просто выполняет ту же самую операцию. Поэтому говорить о том, что это какое-то независимое такое расследование, свободное с пленными, ну, говорить не приходится. Во всяком случае, пленных, которые высказывали бы альтернативную точку зрения, они наверняка существуют. Потому что невозможно, чтобы вся армия, так сказать, она стояла, так сказать, на сугубо антивоенных позициях. Там же есть люди, которые не только мобилизованы, которые участвуют в этом добровольно, которые, так сказать, вполне сознательно пошли на эту вот операцию. Значит, понятно, что очевидно, что есть, как говорится, те, кто мог бы выразить другую точку зрения, но их, естественно, к микрофону, тем более в данной передаче, не допускают. Ну, по тем тезисам, которые вы говорите, ну, конечно, они выглядят смешно, когда тебе начинают утверждать, что никакой войны 8 лет не было, и как бы пленные с этим соглашаются. Ну, понятно, что либо они как бы совсем вот только что из леса, да, вышли, ну, очевидно, что это не так, раз уж они попали на войну, да, значит, они знают, что 8 лет идет война в Донбассе, что 8 лет бомбят людей. И когда им после этого как бы втюхивают и говорят, что на самом деле вот война началась только 24 февраля, а до этого все было тише в глади, Божью благодать. Но очевидно, что это чушь. И это понятно и журналисту, который это спрашивает, ну, я его условно называю журналистом, да, и тому, кто на его вопросы отвечает. Но ответить другого ему все равно нельзя, потому что он находится вот здесь, вот в лагере под контролем. Да. Значит, соответственно, ну, человек, который отвечает на вопросы журналиста и говорит, да, вот 8 лет войны не было, она началась только 8 месяцев назад, значит, он понимает, что это тот ответ, который он должен дать, и что если дать другой, то ему, ну, как-то будет нехорошо. Да, это минимально, что можно сказать. Значит, поэтому понятно, что сами по себе эти интервью являются вещью достаточно мотивированной. Какие мотивы они там прибегают для того, чтобы эти интервью давали? Может быть, лучше начинают кормить. Может, какие-то поблажки дают там, с точки зрения, там, может, так сказать, с точки зрения звонков родственников, может, обещают, что их скоро обменяют или что-то подобное. Ну, масса же людей, способов воздействовать на людей, когда они находятся у тебя в заключении. Ну, из этого, в общем-то, следует только, что это все вещи, в которые одна сторона, так сказать, заявляет и врет, и вторая сторона соглашается, потому что понимает, что она должна врать в этих обстоятельствах. Это не очень, конечно, приятный способ для того, чтобы судить здраво об этой... То есть относиться с доверием, кстати, к такому интервью. Ну, конечно, я не хочу называть его смешным. Это трагический сюжет, на самом деле. На воспоминания об Одессе, о которых вы тоже пишете, как в тезисах, как тот сюжет, который упоминают в вопросах. Из того изложения, которое, так сказать, приводит украинская сторона, выходит примерно так, что это русские активисты в Одессе сами напали на украинцев, после этого спрятались в доме профсоюзов и, наверное, сами себя и подожгли. И сгорели там. А укры их спасали вокруг. Вот картинки, которые, так сказать, вокруг находятся, и которая снималась там на месте событий, это не соответствует совершенно. Потому что видно, что туда бросают бутылки с зажигательной смесью, что там люди должны выбрасываться из окон, что их там поджидает толпа, так сказать, с дубинками там и крошит их на месте. Это все... Все запротоколировано, как говорится, зафильмировано. Ну и сейчас вам утверждают, нет брита, нет стрижена. И человек, который вполне возможно видел эти кадры, потому что они демонстрировались по российскому телевидению неоднократно, он опять должен с этим соглашаться, говорить, что да, да, действительно, да, наверное, так все и было. Понимаете, то есть он как бы сознательно врет, понимает, что он не может ничего опровергнуть в этой ситуации. То есть это, конечно, это интервью и сами эти интервью, тем более они строятся по одному и тому же шаблону, они являются вынужденными в тех обстоятельствах, в которых находится данный конкретный пленный. Я не оправдываю их, поскольку они дали согласие на это интервью. Я не знаю, какими мотивами их побудили к этому интервью. Но, во всяком случае, то, что эта ситуация вынужденная, это совершенно очевидно. Ну, то же самое касается там всех этих пассажей про русский язык. Это вообще любимый довод укров, да, говорить, ну мы же с вами по-русски говорим, да, все нормально. Вот, чего же вы думаете, что русский язык притесняется? Вы знаете, я с украми общался немало, в том числе и в Европе. И должен сказать, что вообще-то я никогда, подчеркиваю, никогда, не слышал, чтобы в украинской среде в Европе говорили по-украински. Ну, просто не было этого, не было у меня ни одного прецедента. Все, кто говорил, так сказать, из Украины, говорили исключительно на русском. Ну, просто потому, что это более широко распространенный язык. Если ты не хочешь там говорить просто своим соседом, вот, то, значит, естественно, ты должен общаться по-русски. Они все говорят по-русски и говорят достаточно чисто. И поэтому все то, что вот касается ограничений на русский язык, это, конечно, искусственные ограничения, которые наложены совершенно сознательно. И все они тоже понимают, все их тоже знают и понимают. Когда тебе говорят, что в судах, в магазинах, там, я не знаю, по телевидению и так далее, ты не можешь говорить иначе, как украински, ты, безусловно, себя чувствуешь постоянно стесненным, угнетенным человеком, если угодно, второго сорта, который все время не может говорить на своем родном языке в идиотской ситуации, когда все его абсолютно знают и понимают. Когда нам говорят, что вы при этом можете свободно общаться по-русски, это значит, что, ну, если ты на кухне можешь свободно говорить на языке, каком тебе нравится, вот это и является, да, значит, проявлением вот этого демократии и светлого выбора, да, который выбрала Украина. Очевидно, что кухонные разговоры, при которых в остальной жизни ты всячески ограничен в применении своего родного языка, они не являются показателем того, насколько на самом деле демократичная жизнь. Вообще, вот этот тезис сами себе выбрали. Я уж не говорю, в каких условиях они выбирали, да, и под каким давлением там, и тому подобное. Потому что это всем известно, как разгоняли Раду, как там гонялись за Януковичем, как вообще происходил этот государственный переворот. Но, сверх всего прочего, ну, хорошо, а Гитлера тоже свободно избрали. Вот при всем его, так сказать, последующем облике, который выявился. И, кстати говоря, когда он стал фюрером германской нации, он стал не потому, что он сам себя провозгласил после смерти Гинденбурга. Такое решение действительно принял Рейхскабинет, но оно затем было вынесено на референдум. И большинство немцев поддержало его на референдуме, да, вот как фюрера германской нации, то есть его, если угодно, так избрали, как в свое время Наполеона избрали императором. Поэтому что здесь ссылаться на демократические процедуры? Весь вопрос в том, что получаем в итоге. А в итоге мы получаем нацизм. И этот нацизм, он не какой-то там показной и игрушечный. Смешно смотрятся вопросы, где вы видели нацистов, да, вот типа, видели вы нацистов или нет? Интересно, а как их надо увидеть? Вообще, вот по мысли хотя бы вопрошающего, это они должны обязательно ходить с нарукавной повязкой со свастикой или там быть обряженными в какую-то форму СС. Вот с этой точки зрения, что значит вопрос, а где вы видели нацистов? Нацист – это проявление. И это проявление проявляется постоянно вот, в повседневной жизни. Вы приводите там случай, вот, который действительно стал публичным, да, с этим прострелом ног, который происходил под Харьковом. Ну, это единичный случай не в том смысле, что это единственный раз произошло, а в том, что он попал на пленку, ну, точнее говоря, на камеру. Я думаю, что такие случаи происходили на самом деле достаточно часто и массово, просто не всегда их фильмировали. И надо понять тоже, почему их снимали. Вопрос здесь не только в том, чтобы запугать противников нацизма. Нацизм вообще это идеология запугивания. Это не какие-то там добрые пушистые дяди, которые говорят, давайте поверим в нацизм, потому что нацизм на самом деле это хорошо, это светлое будущее всего человечества. Они говорят, мы нацисты, а всех остальных, кто не нацисты, мы запугаем. Вот это их философия. И в этом же, как говорится, вот в этом контексте своего рода вот это фильмирование вот этих вот всех расстрелов там, фотографии с повешенными, то, что там любили очень, так сказать, германские нацисты, на всякие там демонстративные расстрелы, карточки, которые они там носили при себе. Это, ну, как бы визитная карточка идеологии. Это не только вопрос запугивания, но это и предмет собственной гордости. Это тоже надо понимать, что вот эта вот нацистская идеология предполагает не только, что я там сниму ролик, как я простреливаю ноги пленным, а потом выложу его в интернет, и все остальные побоятся к нам идти воевать. Это одно, одна часть дела. Но вторая часть — это то, что я горжусь тем, что я сделал, потому что я вот себя ощущаю настоящим нацистом, который на это способен, который это осуществляет. То же самое вот с этим расстрелом мирных жителей в Купянске, которые первоначально пытались выдать за какое-то якобы видео, найденное у убитого русского солдата. Вот. Я никогда не встречал русских солдат, которые, так сказать, снимали бы сцены расстрелов и этим гордились. Но даже дело не в этом. А в том, что потом эта сцена была разоблачена, как эти вот расстрелы в Купянске, что это происходило в Купянске, на самом деле, после занятия украинскими войсками, это достаточно свежая, так сказать, вещь. И это тоже все вписывается в идеологию нацизма. То есть для этого не надо видеть каких-то нацистов в форме, чтобы понять, что государство нацистское, надо посмотреть на его реальные действия. А они таковые, они существуют. Я уж не говорю там то, что существовало в промежутке. Какие-то там грузинские батальоны, которые пристреливали пленных, еще где-то там тоже гуляло такое видео с расстрелом пленного. Это украинка пресловутая, там обряженная в какие-то там национальные одежды, которая там перерезает серпом горло пленным. Ну, в общем, короче говоря, вот все то, что относится к террористической такой сущности нацизма, это их реальные проявления, а не вопрос, видел ли ты настоящего нациста. А как ты его увидишь? Ты его увидишь по действиям его. Когда он будет вот действовать таким образом, тогда ты и поймешь, что это нацист. Это вовсе не значит, что он должен носить в какой-то форме там, или какой-то особенный значок для этого иметь. Ну, что в заключение хочу сказать. Что, конечно, все эти видео в конечном итоге предназначены для местного употребления, само собой, но и в первую очередь для деморализации русского населения, то есть населения России. И вот с этой точки зрения можно сказать, что они, конечно, не сработали. Можно гордиться там миллионами просмотров, называть всех ватниками тех, кому они звонят потом из этого прямого эфира, и те с ними не соглашаются, потому что, естественно, они находятся не в плену, с какой стати им соглашаться. Вот, но обзывать их быдлом, там чего угодно. Но самое главное, это то, что и на что, кстати, обращает внимание наш слушатель Егор, который в отнюдь благоприятном комментарии пишет, что вот по радио звонят и обычные люди с той же истерикой, бомбить, обездолить, закошмарить, все правильно. Это про русскую аудиторию, которая отвлекается вот таким образом на бомбардировки, так сказать, Украины, которые начались после взрыва Крымского моста. В общем-то, все правильно, действительно. Потому что вот эта вот вся совокупность нацистских деяний и террористических актов, она вызвала ненависть народа. Они смогли ее пробудить. Может, они не этого хотели добиться, но их идеология другого и не позволяет. Она позволяет только запугивать. Она к рациональному не взывает. И поэтому, естественно, что пробудилась, так сказать, народная ненависть к этому нацизму и к его носителям. И чего тогда удивляться? Она именно такой реакции должна быть. Я вот помню реакцию своего детства. Ну, это 50-е годы прошлого века, это уже достаточно давно. Вот мы как дети играли тогда в русских и немцев. Ни нацистов, ни фашистов, там, это были какие-то очень громкие слова. Вот были русские и немцы. Естественно, немцы были всегда противниками русских, и их, так сказать, в общем, к ним относились нехорошо, скажем так. Вот. Поэтому, аналогичная реакция существует и сейчас в обществе. Я не думаю, что она является какой-то удивительной. Но с точки зрения вот этой вот пропаганды, о которой мне, собственно, и задан вопрос, то я думаю, мне, кстати, тут вот задаю слушатель вопрос, что было бы, если бы я попал в плен, так сказать, был бы моложе, попал в плен, и, так сказать, как бы я отвечал Золкину. Я думаю, очень просто, что, во-первых, я бы никогда не попал в это интервью Золкину, потому что он отбирает только тех людей, которые готовы согласиться. и выдать то, что нужно. Я думаю, что даже если те, кто выдал что-то ненужное, то они просто из этого интервью изымаются, особенно если учесть, что он работает там день и ночь, как дизель на поляре. Поэтому я уж не знаю, что случается там с идейными противниками нацизма. То есть те, которые не просто активно выражают свою точку зрения, но и доказывают ее. Ну, немцы таких в концлагерях просто расстреливали, таких примеров было много. Так что я думаю, что в украинских концлагерях их, в общем-то, им грозит та же самая судьба. Так что они ни до каких интервью и системного изложения своих взглядов, тем более в дискуссии с вот таким вот агентом типа Золкина, они просто не доживают. Так что вот здесь вот все очень просто. Я думаю, что я лично, скорее всего, не дожил бы, если бы такая судьба мне выпала до, так сказать, вот этого интервью. И во всяком случае, оно бы никакого эфира и света не увидело. Вот такое у меня мнение по этому поводу.